Государственный музей Востока – один из первых музеев, созданных советской властью после Октябрьской революции. Почему? Зачем он понадобился коммунистам? Ровно для того, чтобы рассказать малограмотным рабочим и крестьянам о сотнях народов, населявших погибшую Российскую империю, об их богатейших культурных традициях, об их древнейшей истории. Он сразу стал не просто музеем, а настоящим культурно-просветительским центром. Этот музей относится к особо ценным объектам культурного наследия России. Сегодня здесь около 150 тысяч музейных экспонатов, более чем из 100 стран мира. Предметы декоративно-прикладного искусства Японии, Китая, Кореи, Ирана, Индии, Вьетнама, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Индонезии, Монголии и многих других стран. Уникальные образцы древней и средневековой скульптуры, в том числе буддийской, классическая и современная живопись, в том числе на свитках, текстильные и ювелирные изделия, резьба по дереву и кости, произведения миниатюрной скульптуры, оружие, различные предметы быта. Само главное здание Государственного музея Востока могло бы стать музейным экспонатом. История его прослеживается с начала 18 века. Это дом Луниных. Городская усадьба в самом центре Москвы, на Никитском бульваре. Усадьба считается наиболее значительной жилой постройкой Жилярди и представляет выдающийся образец русского ампира первой четверти XIX века. В музее регулярно проводятся различные выставки и читаются научно-популярные лекции.
Здравствуйте. В первую очередь я хочу вас поблагодарить. Очень приятно видеть, что в четверг вечером вы нашли в себе желание посетить эту лекцию и предпочесть ее другим формам проведения досуга. Большое спасибо. Сегодня мы с вами поговорим не столько о самих самураях, хотя и этого вопроса будем касаться неизбежно, сколько о том, какой образ самурая сложился в японской и опосредованно в западной культуре. Для нас с вами этот образ был очень важен и очень значим, когда в XIX веке, овеянная романтизмом, Европа пришла на Дальний Восток. Япония была одной из самых первых стран, открывшихся Западу. И именно здесь мы встретили то, о чем так давно мечтали и чем так давно грезили. Рыцарство, которое, казалось бы, кануло в лету, мечи, прекрасные дамы, служение, ежесекундная, хоть и видимая опасность для жизни. Все то, что составляло основные мечтания романтически настроенных европейцев конца 19-го, середины конца 19-го столетия, представляло собой жизненные реалии Японии конца эпохи Токугава. Это очаровывало, это привлекало, и поэтому самурай стал одним из самых узнаваемых, самых тиражируемых, самых привлекательных для всего внешнего мира символов Японии. Я вам сегодня предлагаю посмотреть, какие же границы очерчивают, собственно, этот образ, этот идеал. И вот в качестве такого эпиграфа, графического эпиграфа перед лекцией, я выбрал эту картинку. Это шлем периода Эдо. Такой довольно современный, с маской, закрывающей лицо. И вот я вам предлагаю посмотреть, что же скрывается под этой маской, каков он самурай, как он отражается, как он представляет себя и как его представляют другие. И вместе с этим, в качестве второй темы, которую мы сегодня затронем, я вам предлагаю посмотреть на то, почему в конечном итоге Япония, когда смотрит на себя, независимо от того, как она себя представляет и как она представляется нам, так или иначе, на взлете своей истории, своей экономики, своих успехов, видит себя именно в этом потрясающем образе средневекового рыцаря.